Однако надежда умирает последней. Типа, а вдруг и прокатит? Только без обид, напарники.
Так они написали, что берут тебя? Или это опять твое обычное зазнайство?
Профессор что-то ворчливо пробурчал, но я уже заглянула в ящик и убедилась, что новых писем не было. Только одно отправленное. Кот не успел меня остановить, так что я открыла и прочла. Product Placement. Продукты от компании «Закубанская буренка Даренка». Названия следующие. Сметана Пусика, любимое молоко трех котят, египетский йогурт от Анхисенпы, кефир «Густые волосы Алины», простокваша «Командор».
Там же сплошная химия.
Ты про кефир? А его не надо пить. Его надо втирать в волосы.
Легко отмазался профессор, с деловым видом закрывая письмо. Я прожгла его убийственным взглядом. Этот хвостатый оболтус без блох хоть когда-нибудь сомневается в себе? Конечно же, нет. Он всегда и по-любому считает себя умнее нас с командором. Тут мы и не спорим. Но вот так думать, что ты непререкаемый авторитет вообще абсолютно во всем, даже в развитии российского молочного производства, будучи при этом всего лишь спецагентом по поимке монстров и оборотней, это уже попахивает диагнозом. Нет? Так что на следующее утро после завтрака мы направились в фойе, где стоял самый мощный на базе транспортер, заранее настроенный гоблинами для отправки на Мосфильм примерно 50 гномов и хоббитов. Примерно, потому что большая часть отобранных нами актеров передумала или просто забыла о назначенной в 10 встрече. Зато пришли другие. Бородатые гномы, как всегда, оказались более ответственными. Их было где-то за 20, но все они почему-то надели шлемы, кольчуги и взяли мечи и щиты. То есть практически шли за священным алмазом Аркинстон. «Зачем вы это, парни? Ведь вы играете самих себя в таком виде, как вы ходите по базе. Здесь вообще-то запрещено находиться с оружием, если ты не агент, вылетающий на задание».
«Не ругайся, о чернявая дева-оборотень!»
Дружно ответили мне.
«Мы гномы и гордимся своей великой культурой».
«Я же с этим не спорю, но...»
«Но кино — это возможность всем показать, кто мы есть. Не так уж часто нас снимают в фильмах».
Сурово вздохнул рыжебородый бармен из сивого пони.
«Ладно, там на месте разберемся. Времени нет, пора отправляться».
Поторопил всех командор, подсаживая хоббитов. Слава Аллаху, хоть эти оделись как надо, то есть в свою обычную одежду сбежавших придурков из психбольницы. На транспортер, потому что за ними уже начинала скапливаться очередь недовольных. Было время отправления оборотней на задание. Агенты вылетали в разные точки пространства, времени, эпохи, мифа. Скапливалась толпа, все ворчали друг на друга, и нам дали целых 15 минут на отправление в Москву просто потому, что случай был экстренно неординарный. Обычно такое невменяемое количество народа у нас редко куда-то летит, если только не на войну. Но в современных военных конфликтах мы не участвуем. Но иногда приходится отправляться в прошлое, чтобы не дать его изменить, когда возникает подобная угроза. Как с Ватерлоо, например. Если помните, в тот день наш профессор весьма лихо справился с самим Наполеоном. Конечно, одной партии мы улететь не могли, поэтому разделились на две части. С более дисциплинированными гномами улетел командор. Орду буйных и плохо управляемых хоббитов сопровождали мы с Пусиком. Само собой, нам нельзя было всей толпой возникать на площадке. И стоящий у транспортера гоблин-консультант быстренько изменил старые данные, увеличив количество отправляющихся, а также день и место. Заброшенный задний двор киностудии. База бурлила.
«Спасибо, Фрундик!»
«Меня зовут Франциск!» —
кивнул мне мелкий гоблин.
«Я помню!» — не задумываясь, солгала я, ступая на транспортер и держа за руки двух самых гиперактивных хоббитов, то есть выкручивая им руки.
Да, Франциск, чтоб его.
Работает тут у нас без году неделя, и вместо благодарности за то, что я хоть как-то запомнила его имя, он еще учит, как правильно его произносить.
легкое колебание воздуха, небольшое головокружение, и все мы одномоментно оказались на дворе киностудии. Ровно через 10 минут после Алекса. Ему с гномами надо было дать время уйти, чтобы было меньше риска быть замеченными какими-нибудь лопоухими ротозеями, которые есть абсолютно везде. А там, где снимают кино, их вообще полным-полно. Нам повезло. Вроде никаких лишних глаз тут не замечено. Но хоббиты, попав под дождь во дворе, тут же начали ныть и жаловаться.
«Холодно! Дождь мокрый!»
«Заткнитесь и пошли вперед, в помещение!» Я поскорее погнала стадо недоросликов в обход здания, там, где должен быть задний вход. Напыщенный кот бежал впереди, указывая хвостом направление и поджимая лапки. Он у нас тоже не любит мокрую погоду. У входа сторож, не задавая лишних вопросов, сразу нас пропустил.
«Гномы уже прошли, а эти очень на хоббитов похожи».
«Увлекаетесь фэнтези? Это же просто дети!» — кивнула на ощерившегося в улыбке брондокрыса. Боббер мрачно утирал сопли, а другой рядом с ним ковырял в носу, третий вилкой в зубах, при этом невинно улыбаясь сторожу.
«Дети? Очень странные дети!»
— покачал головой пожилой мужчина, отводя глаза, чтобы поберечь психику. «Конечно, если ты читаешь слишком много фэнтези, то поневоле начинаешь во все такое верить. А это чушь. Поверьте мне, я тут живу не первый год. Хоббитов в современном мире нет. Они обитают в других измерениях. Например, у нас на базе и еще в 2-3 левых питомниках. Надеюсь, киношники с размещением и кормлением не обманули, а то ведь шеф только с этим условием их отпустил. Может, на сэкономленные деньги мы наконец-то купим на Новый год настоящие китайские гирлянды, а то уже надоело вырезать и клеить бумажные колечки из цветной бумаги. В прошлом году кот жаловался, что у него пальцы свело, и ему приходится ходить на задних лапах, потому что на передние он не мог наступить, пока мы не доделали эти чертовы висюльки. Мы бы и не возились, но суровый приказ шефа есть приказ. А профессор всегда рассчитывал на повышенную годовую премию, поэтому сам старался все делать, да еще и котят заставлял, уверяя, что им надо развивать мелкую моторику. В общем, когда мы наконец-то зашли в павильон, то сразу увидели командора с компанией. Они сумели произвести фурор. Вокруг них бесновалась толпа фанатов. Все бросили работу и только и делали, что шумно, ярко и повсеместно восхищались нашими гномами.
«Где вы достали такое оружие?»
«И бороды прямо как настоящие!» «А костюмы? И глаза как горят!» «Это грандиозно! У меня будут гномы круче, чем у Питера Джексона!»
Восторженно заявил довольный Тимур, хлопая в ладоши.
«Это что же? Такой специфический голливудский грим? Как реалистично сделан, ребята! Вы все в команде!»
Моему мужу оставалось только кивать, дружелюбно улыбаясь. Гномы же, наоборот, угрюмо молчали, становясь с каждой минутой все суровее и все сильнее сжимая топоры. Тем не менее, киношники шумно ими восхищались до тех пор, пока кто-то шутливо не дернул одного из гномов за бороду. Тот наотмашь врезал ни в чем не повинному, хотя, как сказать, работнику сцены в челюсть со всего маха так, что обалдевший парень отлетел метров на 5 и упал прямо на елке, изображающие лес на Хоккайдо. В лесу пролегла длинная просека.
«Тихо, тихо, успокойтесь!» — громко заорала я, загораживая всем телом гнома. «Он просит прощения! Просто он уже вжился в роль, ведь борода для гнома святое! Трогать ее запрещено!»
Алекс встал рядом, готовясь сдерживать напор гномов, если те толпой пойдут мстить. Но интерес киношников уже переключился на прибывших недоросликов.
«О, хоббиты! Ха-ха! Как здорово! Прямо как у старины Толкиена!»
«И ноги волосатые!»
«Не, точно! Великолепный голливудский грим!»
Продолжал восхищаться толстый режиссер, разворачиваясь уже к хоббитам.
«Кто вас гримировал, парни? Влад Тапиш из Праги.
Дэнни Райков из Питера. Ли Джойнер из Лос-Анджелеса. Они сами. У них так в цирке принято, как у клоунов.
Не моргнув глазом, ответил командор за всех разом.
Чудесно, просто чудесно. Кстати, на главные роли Алекса и Алины актеры уже утверждены.
Крайне деликатно поинтересовался мой муж. Я тоже навострила уши, при этом следя за хоббитами, как опытная воспитательница детского сада. Кот тут же исполнял роль суровой нянечки, правда, по-своему. Он просто царапал за ноги всех, пытающихся сбежать.
Да. Алекса будет играть Гоша Куценко.
Как Куценко? Не смог скрыть своего разочарования командор. Я аж подпрыгнула от возмущения и раскрыла уже рот, чтобы высказаться без обиняков, но толстый режиссер сделал добрые и жалостливые глаза, пояснив.
«Поверьте, я хотел Пореченкова. Он брутальнее и ярче. Но, увы...» «Эрнст, как всегда, сказал только Куценко. И все».
«Но вы же нам вчера обещали!» Не выдержав, воскликнула я, ухватив за руку Федора. Нет, он всегда был смирным и дисциплинированным, и никуда бы не убежал. Но он сам взял меня за руку, ему так спокойней. К тому же у меня кольцо на пальце.
Кто обещал? Я обещал? Ох, нет. Я обещал позвонить. Если кто-то вдруг обещал больше от моего имени, то я всех уволю.
Ясно. А роль Алины?
Стараясь контролировать голос, спросил Алекс.
«Алину может играть только прекрасный автор этого романа».
Тимур церемонно поклонился в мою сторону. «Спасибо», — зарделась я. «Вот уж неожиданность. Хотя, конечно, мне было жутко обидно за мужа, но ведь это кино. У них свои критерии отбора, непонятные нам». «Но ничего. Потом, как главная актриса, я буду вечно зудеть на ухо режиссеру, пока он не даст командору какую-нибудь приличную роль второго плана. Хотя бы биоробота Стива». «Успокойся, милый. Да, актер Гоша Куценко, каким бы он ни был, действительно считается любимчиком Первого канала. Никуда от него не денешься, они его везде суют. Мы потом отомстим». Кстати, мне вдруг стукнуло в голову, что вообще-то надо было бы почитать сценарий, а то они там еще понапишут от себятины. Вроде бы пока ничего не присылали на почту, если, конечно, код не удалил, а с него станется. «Извините, можно спросить? Сценарист сейчас на площадке? Я бы хотела заодно с ним пообщаться».
«Да-да, обратитесь к моим помощникам».
Не оборачиваясь, бросил режиссер, удаляясь с кружкой кофе и пончиком в окружении наседающих на него людей, которые у него что-то спрашивали, уточняли, советовались, хвалили, уговаривали, плакали, неискренне хохотали и юлили.
«Так, а что нам делать с этими бандитами?» — тихо спросил агент 013, когда рядом не осталось любопытных ушей. «Они уже есть хотят. Да и вообще их опасно оставлять без присмотра».
«Завтрак был полчаса назад!»
— мрачно буркнул кто-то из гномов.
«Мы же не ропщим! Пусть и они не ноют!»
«Ах да! Как же я могла забыть, что хоббиты вечно голодные!» Брандокрыс радостно закивал, остальные подхватили. «Пусть киношники сами разбираются, я за ними следить не впрягалась!»
«Знаешь что, милочка моя!» — грозно вспыхнул профессор. «Ты, между прочим...»
«Я тут, между прочим, не на зарплате, как некоторые. Это ты решил сэкономить бюджет на бесплатной массовке. Вот и корми их за свой счет». Однако командор уже нашел ту девушку, помощницу режиссера, и вел ее сюда.
«Понимаете, им нужна особая опека. Они талантливые актеры, но в реальной жизни как дети».
«Девушка? Кажется, Ксения». «Точно, Ксения Растеряева, я все помню, вот». Закивала и подозвала еще двух помощниц. «Мы будем за ними присматривать. Комнаты отдыха и питания на всех уже приготовлены». «Питание на 100 человек?» — уточнила я.
«Их же 35.
Они едят, все за троих. И поверьте, в конечном итоге вам это дешевле обойдется. Парни готовы работать бесплатно, но им нужно много еды. Особенно хоббитам.
«Ну, они же все люди, да?»
Осторожно спросила девушка, прижимая юбку к бедрам, потому что Боббер вдруг начал проявлять нездоровые признаки любвеобилия.